Просто про пьяную жизнь говорю.
Я пробовал, не получилось. Я сдаюсь. И второй шаг, он прям органично вытекает из первого. Я не могу, значит, нужна сила, которая может. Сила сильнее алкоголя. И как я узнаю про эту силу? Я прихожу в анонимные алкоголики, мне говорят люди, знаешь, ну вот, Бог, как я его понимаю, эту проблему решил. Я не пью сейчас. И это сильнее, чем мой алкоголь. Круто, я тоже хочу такую силу. Знаете, со вторым шагом есть много путаницы, есть много сопротивления. Она, путаница эта обусловлена там, ну, многими вещами. В частности, вообще очень сложно прийти к вере сегодня человеку современному. Ну, есть ряд оснований, по которым...
Встану все-таки.
Есть ряд оснований, по которым трудно дается приход в церковь, в религию. У нас же это очень плотные вещи связанные. Вера вне религиозная, такая штука очень условная, потому что очень трудно сохранять живой контакт с Богом вне поддержки церковной. Нужна какая-то среда верующих, которая тебя помогает в этом формировании. Почему? Потому что какая-то часть моя, она все время стремится оказаться в мире, в котором никакого Бога нет. И даже опыт свой обесценить духовный так, что как будто это не Бог, это все я. Ну, мы так воспитаны, мы так сделаны, сверстаны родителями, социумом, что как бы все главные вещи мы отдаем в заслугу себе, а не Богу. Вот. До определенного момента, пока это не становится привычкой ума, пока мы не смиряемся настолько, что отдаем Богу его власть. А до определенного момента, конечно, это сложно, и более того, даже если человек признает наличие Бога в жизни вне поддерживающей среды, формирующей это мнение, очень трудно сохранять в это веру. Это все, мы все время из этого выпадаем. Поэтому моя жизнь духовная, она как бы все время между тем, как бы колеблется, между тем, что Бог есть, и между тем, что все-таки Бога никакого нет. Все время вот это отрицание возникает. Да полно, да ладно ли, да так ли вообще. Сейчас, слава Богу, это не так. Сейчас, наверное, у меня проблема другая. Я иногда забываю. Просто как бы живу в мире, в котором это важно, но не настолько. Я как бы все время становлюсь не атеистом, а таким агностиком. Сейчас есть другие приоритеты. Вот надо это сделать, надо то сделать. Я даже себя иногда спрашиваю, почему я не хочу молиться сегодня, например. Да, или что со мной происходит. Ну, потому что я живу в мире, в котором уже все хорошо, и в котором как бы вот Бог не особо нужен. Вот. И я снова смеюсь над собой, как здорово быстро моя пьяная голова создает мир, в котором Бога нет, в котором есть только я. Я, мир, проблемы. А Бог это опять такая абстрактная какая-то история, фикция, философский принцип, выверт такой мозговой. Чтобы протрезветь, надо вот как-то еще и Бога какого-то себе придумать. Вот. Я знаю, ну, при том, что там в 30 лет трезвости у меня, тем не менее, есть какие-то проблемы с этим. Вот. Сейчас они, конечно, совершенно иного свойства. Я все-таки живу в мире, в котором Бог есть. Каждый раз, когда я об этом вспоминаю, мне становится лучше. Я успокаиваюсь. Но я понимаю, какие могут быть серьезные проблемы у тех, кто приходит в эту программу и пытается ее как-то для себя применять. Это первое препятствие. Но первое препятствие, это, конечно, тема бессилия. А второе, то, что нужна сила. Вот. И она не моя. Это больше, чем то, что я обладаю. Это не мой характер, не моя воля, не мои какие-то человеческие качества, это не моя мораль, это не какая-то философия. Вот. У нас написано здесь, что мораль и философия не работают. Они могут быть хороши сами по себе. Если бы моральный кодекс или философия жизни были достаточны, чтобы преодолеть алкоголизм, многие из нас уже давно могли бы выздороветь. Но мы обнаружили, что никакие моральные кодексы и философские концепции не помогают, как бы мы ни старались. Мы могли бы обратиться к морали или найти утешение в философии, но ни в том, ни в другом не было необходимой силы, как бы мы этого ни жаждали. Наши внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными. Для них это была непосильная задача, снова бессилие. О какой морали и философии говорится? Дело в том, что интеллигентные люди, ну интеллигентные, я имею в виду люди, получившие образование, люди, которые больше умственно, чем физически трудятся, да, ну в смысле зарабатывают себе на жизнь, вот. Собственно, люди научного склада, там, учителя, врачи, юристы, там, люди, которые больше через слово, через книгу, через обоснование жизни, методологической жизнью как-то договариваются. Им очень сложно принять вот эту идею Бога как Творца, Бога как руководителя. Бога как Творца мы еще можем допустить, а вот как руководителя сложно. И вот здесь получается такая штука. Ну, будучи в здравом уме, нельзя отрицать значимость религии. При всем моих претензиях к религии, при всем том, что, ну, как я уже сказал, есть препятствия к религии. Какие? Первое. Во-первых, неоднозначность того, что говорит церковь. Все дудят свою дуду. Мусульмане про одного бога, типа христиане про другого, иудеи про третьего, у буддистов вообще никакого бога, вообще непонятно что. Вот. А есть еще индуисты, у которых много богов, синтоисты, у которых много богов. Есть много разных течений, религий, язычество, которое обожествляет духов. Там. Сейчас вот как-то мода такая пошла, несколько лет последних, что вот надо и возвращаться к духам предкам, славянам. Поэтому солнцу поклоняться, там, огню, там, ветру, обожествляются духи природы. У шаманов там духи-помощники, связь с духами предков идет. В шаманизме и так далее. Ну, я так погружался в эти вещи, чтобы понять, где, что и как. И при том, что эти концепции бывают прямо разнонаправлены, казалось бы, блин, как, кому верить-то вообще? То есть получается, вы знаете, как работает мышление современного? А вы присаживайтесь сюда, здесь места есть, друзья. Вот все места не заняты здесь. Его. Присоединяйтесь, я понимаю, что это... Есть опасения нам, мы не это самое, будем рады только. Вот. Так вот, смотрите, первое препятствие к религии, это препятствие, связанное с неоднозначностью того, что говорят эти школы, религии, подходы. Господи, христиане-то не могут договориться между собой. Вот, понимаете, начиная с того, что есть три ветви основные, да, это, собственно, католичество, протестантизм и, собственно, православие как таковое, так среди них еще деление есть и различия, понимаете? Различные ордена религиозные, секты, одних только протестантских только направлений, там порядка 300, вплоть до того, что есть церковь там одного проповедника, одной какой-то своей там школы и так далее. Я уж не говорю о всяких... таких ответвлениях от всего этого, таких сомнительных иногда и так далее. Вот. Кому верить? Мышление современного человека говорит, ребята, если вы говорите про разное все, это означает, что верить нельзя вообще никому. Потому что как это в юриспруденции? Если есть расхождение в показаниях, я не беру вообще тогда за основание саму эту историю. Может быть, из-за недостатка надо дело само снимать. Потому что, ребята, вы сильно противоречите. Что было на самом деле? Дайте мне полную картину. А пока ее нет, ребята, дело закрыто. Потому что у вас нет достаточных доказательств. Слишком много противоречий. А противоречия всегда в пользу обвиняемого идут. Соберите достаточно доказательную базу. Тогда, возможно, мы дело примем к рассмотрению. Я же правильно говорю?
Не совсем.
Не совсем? Не будем. Но доля правды есть в этом?
Доля есть.
Да, то, что противоречия мешают восприятию объективному делу. Понимаете? Вот. А я просто, может быть, беру за основу западное дело производства, что любые противоречия в уликах, недостаточность их, оно всегда в пользу обвиняемого идет.
Мы далеки от этого.
Мы пока далеки. Но с точки зрения здравого смысла это правильно.
Да,
с точки зрения, там, не знаю, какого-то более цивилизованного закона, что ли, это более правильно. Вот, окей, вот здесь мы сошлись. Вот. Так вот, коллеги, смотрите, исходя из этого... Нашему сознанию, нашему уму, вернее, очень трудно принять за основу какую-то единую точку отсчета. Мы говорим, да ну вас всех нафиг, между собой договоритесь. Вот. Второй момент сложный, говорю, почему религию сложно принимать и сложно идти этим путем? Ну потому что многие вещи, которые в религии говорятся, цивилизованному человеку сложно принять как истину. Трудно, вот это вода, вино, там, мертвые оживают, понимаете, там, 5 хлебами, там, 5000 человек накормил. И прочее, прочее, там, ходят, там, прозревают слепые, там, оживают мертвые. Ну как это цивилизованному человеку верить? Мы же не в сказки можем верить. Это какая-то, а это вещь-то люди там говорят, об этом проповедуют, говорят, что это было, что это истина. А в мою голову это не входит. Я думаю, что-то какая-то здесь в этом, мне какую-то мифологию на самом деле втирают, а я как-то должен в это во все верить. Это тоже подрывает доверие. Принять это как однозначно верное сложно. Давайте признаемся себе в этом. Чем мы все ходим кругами-то в этом? Вот. Третье. История самой религии. Она на самом деле сомнительна. Религиозные войны, инквизиция, сжигание на кострах. Иногда думаешь, что люди, что религии породили больше проблем, чем решили. Потому что столько было войн, ну там, Господи, взять только одну Варфоломеевскую ночь, сколько тысяч человек было убито за одну ночь, только потому что они хотели читать Святое Писание не по латыни, а по-французски. Понимаете? И из-за этого их всех перерезали. Причем тут любовь, о которой вы говорите? Где тут ваш Христос? О чем тут речь? И они были христиане там и там. И они друг друга резали. Я не понимаю. Говорит моя голова. Конечно, сейчас я это понимаю. Я изучал вопрос, я погружался в него. Я это старался понять именно как человек, который исследовал это для себя, чтобы это принять. Но это ж надо исследовать, в этом же надо разбираться. Проще отмести. Вот. Итак, неоднозначность истины, противоречивость, сомнительность многих фактов с точки зрения научного мировоззрения, история религии и церкви сомнительная сама по себе, провокативная. Это, кстати, в книге написано. История церкви больше за это Билл пишет, помните про это? Я сейчас не от себя это нанесу, это в книге написано. Вот. Он говорил там о своих сомнениях. А четвертое, это нравственность служителей церкви тоже оставляет желать лучшего. Зачастую. И мы там узнаем о том, что они там и часы носят по 100 тысяч долларов, там и яхты у них по 6 миллионов, понимаете, да? И на лимузинах-то они ездят, собственно. Собственно, причем это не только, можно брать любую церковь, мы всегда найдем какие-то злоупотребления. Казнократство, педофилия, вот скандал какой был у католиков, с этой, когда вскрылось и пришлось церкви всей каяться перед миром, на самом деле. Вот, из-за того, что священники совращали мальчиков из хора. Вот. Это история, которая имела не многолетнюю практику во многих странах, понимаете? Как можно после этого идти в церковь и исповедаться, когда такое там происходит, ты думаешь, своей головой. Вот. И поэтому мы эту тему для себя закрываем, и мы изобретаем какие-то свои пути, ищем где-то там, я не знаю, каких-то восточных, экзотических. Вот. Придумываем себе какого-то своего бога, вот вплоть до того, что там валенок на антресоли кто-то себе придумал и говорит, вот это моя высшая сила. И так далее. Вот. Это, здесь очень много путаницы. Вот. Но если, понимаете, стоять перед выбором жизни или смерти, возможно, к этим вещам надо еще раз и еще раз вернуться с какой-то другой стороны. Именно поэтому анонимные алкоголики не стоят на религиозных позициях, а, как здесь написано, оперируют принципами общими для большинства религий. Именно поэтому здесь приветствуется религиозность других, но никакая религия не навязывается, и необходимость ее не постулируется. Хотя при этом говорится, что мы должны учиться у религиозных людей. Если мы принадлежим какой-то религии, то нам важно соблюдать те ритуалы утренние, там, вечерние, которые там есть. Ну, это когда речь там идет, собственно, об 10-11 шаге. Вот. Что мы просим совета в молитве и медитации. У священника или раввина, то есть у людей, мы разговариваем с верующим, написано, нам нужно понять, в чем правы верующие люди. Причем в оригинале написано, как можно быстрее нам нужно это понять, в чем правы верующие. Вот. Поэтому если отбросить вот все те противоречия, которые создает наша голова, которая на самом деле просто не хочет трезветь, нам придется признать, что верующие люди вообще-то показывают больший уровень стабильности, больший уровень материального благополучия. От них все-таки в одном таком конкретном экземпляре человеческом меньше зла идет в целом. Вот. Они все-таки строят, они разрушают. Они признают свои ошибки. Хотя это, конечно, прежде всего люди. И тогда мы не видим леса за деревьями. Мы осуждаем священника для того, чтобы не идти на исповедь. Осуждаем церковь для того, чтобы не искать общения с Богом, и начинаем сами тарить эту дорогу, хотя дорога уже давно проторена, она уже есть, да, вот. И в этом здесь написано в этой книге, мы не видели леса за деревьями, мы предпочитали осуждать, чем принимать и разбираться, вот. И с этой точки зрения, при честном подходе, анонимные алкоголики предлагают нам ответить просто на вопрос. Тот вопрос, который я задаю своим подопечным. Вы все-таки определитесь для себя, Бог есть или его нет. Все, вот этот вопрос, он вот, либо да, либо нет. Он есть или нет. Не бывает Бога, который есть как бы чуть-чуть или в половину. Тут он либо есть, это одна картина мира, либо его нет, это другая картина мира. Что вы выбираете? Это первый вопрос, который задается во втором шаге. Бог есть или его нет? Ну там нет, там вопрос есть еще более ранний. Да, у нас вот что говорится? Что-что? Бог все или ничего? Это что, да, он все или ничего? Да, это да, там же. Вот. Не позволяйте вашим предрассудкам увести вас от честного решения вопроса, что эти термины значат для вас. Да? Верю ли я или готов поверить? Совершенно верно. Вот это. Вот вы знаете книгу, это прекрасно. Так вот, смотрите. Вот. Сейчас, минутку. Угу. В чем ценность анонимных алкоголиков? В чем вот величие их подхода? Во-первых, они нам предлагают перестать париться насчет концепции и насчет разных подходов. Они говорят о том, что нам надо понять, какой мой собственный, моя собственная концепция. Если я верю, тогда вопрос. Хорошо, а в какого Бога я верю? Уберитесь, понимаете, вот это ошибочная история, когда возникает тема на группе, там, Бог, как я его понимаю, почему-то всем надо говорить о своей религиозной принадлежности. Да не имеет это отношения к религии, друзья. Бог, как я его понимаю, это его качества, которыми я его наделяю. Как он работает в моей жизни, что он мне дает, как я с ним отношения строю. А в какой конкретно церкви я с ним строю отношения, это выносится за рамки группы. Это отдельная история. Потому что в этой книге написано следующее. К счастью, оказалось, внимание, что не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Нам не важна чужая концепция. Наше собственное представление – каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с ним. То есть я могу верить, как я верю, и мне не надо никому перед этим отчета давать. Но мне очень важно признаться самому себе, Бог есть или его нет, он все или ничего. И все-таки какой мир я выбираю, с Богом или без. И если он с Богом, тогда вопрос, какой у меня Бог, какого Бога я верю. Это одно из заданий, которое делается во втором шаге, оно мне очень нравится. Просто напишите прилагательное. В какого Бога вы верите? Опишите его с точки зрения его действий, с точки зрения его качеств. И вот тогда он становится любящим, милосердным, всемогущим, всеведущим, принимающим, прощающим. Неважно, какая религия, важно, какие качества. Вот как я понимаю Бога для себя. Да, иногда появляются даже какие-то дискуссионные темы. Бог справедлив или несправедлив? Все ли он ведает? Ведает ли он будущее? Моя жизнь, в моей жизни есть свобода или нет? Или все предопределено? Могу ли я выбирать? Или Бог уже заранее решил, как будет? Это уже вопрос, насколько я там фаталист, неважно. Вот. Есть ли справедливость? Или это человеческая категория? Я лично выбираю Бога скорее милосердного, чем справедливого. Потому что справедливость – это всем дать по заслугам. А милосердие – это означает любить и прощать. Даже если ты был неправ. Понимаете? Вот здесь Бог выше справедливости. Справедливость – это человеческая категория. Поэтому, когда мы говорим, Бог не фраер, там, Бог шельму метит и так далее, это все человеческие вещи, пришедшие из нашего опыта. На то и Бог. Вот на то его величие, что все-таки он есть высшее воплощение любви. Соответственно, прощение, милосердие, принятие и так далее. Вот. И в таком Боге я растворяюсь. Такой Бог дает мне силу, надежду, желание жить. И вот с этим Богом можно идти дальше, понимаете? Тут очень важно, что мы не творим Бога по собственному образу и подобию. Мы не создаем Бога как некую персональную концепцию, в которую мы верим. Потому что это глупость пытаться сформулировать свою собственную веру и в нее верить. Без поддержки внешнего мира. Так не бывает.
Мне нужен Бог, который будет управлять моей жизнью, которому я могу подчинить себя, перед которым я могу встать на колени и сказать: веди меня, управляй мной, делай со мной, что хочешь, я в твоей власти. И вот это то, что я делаю каждое утро. Потому что, собственно, понимаете, невозможно из своей головы создать концепцию Бога. Можно поверить в Бога, который выше вас, который действительно превосходит силу алкоголя, и начинать искать именно такого Бога в своей жизни. И вот, вот при таком условии, конечно, эта программа действительно начинает работать, потому что в ней действительно появляется Бог как сила, решающая все наши проблемы. Не по такому принципу: Бог, а реши-ка мне эту проблему. Потому что Бог не нуждается в наших указаниях, Он не нуждается в наших советах. Его бытие никак не обусловлено нашим. И Он даже не нуждается в наших молитвах, в моем понимании. Молитвы нужны нам. Потому что написано, опять же, в нашей литературе: молитва есть возвышение ума и сердца навстречу Богу. Это в книгу «12 шагов, 12 традиций» написано. Возвышение ума и сердца навстречу Богу, то есть уход от эгоцентризма, уход от зацикленности на себе. Есть что-то высшее в моей жизни, что-то более значительное, что-то более сильное. И как мне возвысить ум и сердце навстречу этому? Встать на колени. Сказать: Господи, я Твой. Пожалуйста, веди меня, управляй мной. Я хочу идти за Тобой. И это очень хорошее состояние. Понимаете? И от того, что я прошу, не означает, что меняется мир. Но от того, что я прошу, меняюсь я. В этой точке я нахожусь в контакте с истиной. Я действительно расставил сейчас все по моим местам, по своим местам. Понимаю, по моим, видите, оговорился хорошо так, по моим местам. Вот, да. А по своим местам, как Бог захотел. Я часто этот пример привожу. Что такое эгоцентризм, как проблема алкоголика? Это я ставлю себя в центр, видите, я опять вещи даже проговариваю, говорю по моим местам. Часть меня остается алкоголиком, остается вот этим больным человеком. Часть меня, не весь я. И когда эта часть находится в центре, она все меряет через себя. А где Бог? А где-то там. Может быть, смотрит на все это. Может быть, ему до меня никакого дела нет. Вот это Бог на периферии. А что же мне нужно сделать? Мне надо отойти в сторону, место освободить и сказать: Господи, вот, вот это твое место. Ты в центре моей вселенной. Я служу тебе, я иду за тобой, я хочу тебя слушаться. Я ищу пути к тебе, я ищу пути вместе с тобой. Пожалуйста, проведи меня туда, куда ты считаешь нужным. Дай мне ту работу, которую ты считаешь нужным. Дай мне ту женщину, которую ты считаешь нужным. Хочешь, чтобы я был одиноким? Дай мне это одиночество. Пусть оно будет. Пусть будет так, как ты хочешь, наконец. Я хочу, чтобы этот мир строился на твоем законе, а не на моем. И тогда он занимает свое истинное место. Вот он, царь в голове. И тогда все начинает происходить правильно. Понимаете? И я уже не главная стрелка и не главная пружина в этих часах. Я маленький винтик, который держит какую-то шестеренку, которая крутится. Я уже не играю ключевой роли в этой истории. Я играю ту роль, которую он мне предопределил. Я начинаю действительно сотрудничать, я начинаю быть полезным, я начинаю встраиваться в этот мир с точки зрения именно выполнения своих функций. Как написано в этой книге, мы должны играть в этом мире ту роль, которую он нам предопределил. То есть у него есть сценарий, у него есть план, у него есть решение про меня. Моя задача просто в это встроиться. И я часто слышу алкоголиков, которые говорят: ну как вот мне понять его волю, как надо встроиться, может, это не его план. Я говорю: милый мой, если ты сидишь здесь, так ты уже здесь в его плане. Тебе не надо здесь ничего корректировать, ты просто соглашаешься и дальше оказываешься в каком-то новом плане. Перестань бунтовать, начни выполнять то, где ты оказался. Есть у тебя работа, делай ее хорошо. Есть у тебя жена, люби ее. Есть у тебя дети, заботься о них, выполняй свой долг. Потому что он тебя сейчас на это место поставил. Потому что для меня, например, главное в этой истории не валить, не бежать, не разрушать. Ребята, я 6 раз женился. 6 раз. Стыдно признаваться.
Нифига не подвиг. Почему?
Сам потому что.
Понимаете? Сам. Сам выбирал. Все, а нету больше такого права выбирать. Не можем мы себе отношения выбрать, жену выбрать, мужа выбрать. Не можем. Вот дается то, что дается, и живи в этом. Уберут, значит, уберут. Дадут, значит, дадут. Понимаете, вот это Дан Приц потрясающую мысль мне в свое время подарил. Говорит, моя жизнь – это не мое дело. Это дело Бога. А мне вообще не надо этим заниматься. Строить отношения, морочиться про что-то. Господи, покажи мне тот путь. Покажи мне эту работу, покажи мне этого человека. И раз уж я рядом с ним, так научи меня рядом с ним жить, чтобы не бежать, чтобы не разрушаться. Вот это мощь второго и третьего шага, представляете себе? И абсолютно не важно, в какой церкви вы это найдете. Это будут одни и те же принципы. Потому что я верю в то, что любая религия говорит об одном и том же Боге. Любая. Это разные слова, это разные культуры, это разные традиции. Это разные какие-то условности, которые существуют. Где-то в платке, где-то без платка, понимаете? Вообще не важно. Это человеческие вещи. А что важно? А важно то, что он в центре. Я ему служу, я иду за ним. И я учусь у него жить в том мире, который живет по божескому закону. Даже если все живут против. Я должен быть этим солдатом, который этот закон сюда несет. Этот порядок, это правило, эти принципы духовные, на которых мы живем. Вот через меня они здесь должны начать работать в этой жизни. Я иногда себя ощущаю, знаете, как вот в этом, мне вообще нравятся Стругацкие. И вот у них эта книга «Трудно быть Богом», если помните, там идея прогрессорства такая есть у них, что люди из одной цивилизации прилетают в другую цивилизацию, более низкую по развитию. Каким-то образом пытаются на нее влиять. Как правило, провально. Я не очень верю в то, что можно сильно изменить этот мир, но тем не менее в этом есть какая-то удивительная, светлая мысль, что можно делать мир лучше, будучи лучше самому. И в Евангелии, кстати, об этом написано, что в свое время мир пал, потому что согрешили наши прародители, Адам и Ева. Вот. Я не очень верю в то, что было два первых человека. Иначе без кровосмешения было бы не обойтись. Вот. Но я верю в то, что действительно было, вот есть эта история грехопадения, которая основана просто на своеволии. На том, что человек хочет познать добро и зло, и сам врезается туда, куда, в общем, может быть, не надо было сильно торопиться. Мы открываем ящик Пандоры, с которым не знаем, что делать. И это вот те самые технологии, над которыми мы теряем контроль. Это экология, это ядерная там, энергия, и масса вещей, которые, собственно, вместо того, чтобы служить нам, они начинают нами управлять. Вот, понимаете? Ну, я сейчас не про это, я не хочу развивать у вас технологическую паранойю. Вот, я про то, что в Евангелии написано, что мир пал благодаря согрешению Адама и Евы. Это у апостола Павла. Но и спасается он спасением одного человека. Каждый человек, приходя к Богу, спасает немножечко мир, спасает Вселенную, потому что в ней становится меньше хаоса. В ней появляется для Бога больше возможностей творить свои дела. И я верю в то, что, собственно, поле битвы находится не в мире, где люди сражаются друг с другом. Граница проходит между добром и злом через сердце каждого конкретного человека. И битва между ангелом и сатаной идет в моем сердце. Потому что у меня есть и то, и то, и та часть, которая меня в водку тащит, и та часть, которую украсть хочет, и та часть, которая от жены хочет прибледнуть, прости Господи. Вот. И та часть, которая ищет света, любви, правды, милосердия и истины. Это тоже во мне есть. Но я не являюсь ни тем, ни тем. Я и то, скажем так, по-другому. Да? И поэтому мой выбор идти в зло или идти в спасение, идти в добро. А сил у меня есть только на то, чтобы идти в добро. В зло я поеду сам, как по тому эскалатору. Перестал что-то делать, снова сижу на попе. А в добро это усилие. Царствие Божие усилием превозмогается. Вот что это означает. Это означает, мне надо делать свою работу. Просить Бога о помощи. Искать Его. Молиться. Служить. Тратить время свое. Делать эти шаги, будь они неладны. У меня нет другого пути. Это вот мое усилие, которое мне нужно для того, чтобы все-таки выбирать поле добра, линию добра.
Вот. И тогда в моей жизни происходят действительно чудесные вещи. Можно не делать ничего, и ну, по инерции мы всегда в неосознанность сползаем. А неосознанность — это путь тени, путь смерти, путь забвения, путь зла. Потому что любое зло, оно не то, что вот такой там ходит дьявол. Нет, зло — это просто неосознанный ум, который сползает до уровня инстинктов, до уровня животного. Потому что наш главный эгоизм основан на животном. Мне, я, мое, вот это все захапать, не дать никому проявиться, трахнуть всех и так далее. Понимаете, всегда же вот это намерение, да, оставить в этом мире после себя разрушение и сирот вообще, вот, и убить себя потом, в общем, но зато пройти жизнь красиво. Шучу, конечно, но у меня внутри ад на эту тему, у меня иногда проявляются такие черти внутри, что я ужасаюсь сам себе, откуда что берется. Понимаете, я помню эту историю, когда в истерике у меня была жена, что-то ее понесло куда-то, ну, бывает у нее это. Вот. Я ее ударил, и ударил с такой прям с наслаждением. Прям терпел, как вмазал ей. А потом был в шоке просто. У меня было ощущение, что у меня рука горит. Это же в трезвости был, уже несколько лет трезвый. Вот. Я думаю, сколько во мне вот этого, если оно вот так может проявиться, я даже могу не понимать, почему я это сделал. Вот, вот это то, до чего я могу сам дойти, да? Поэтому, конечно, мне нужен Бог для того, чтобы не повторять таких вещей, в частности, или чтобы, когда ее несет, она в истерике, продолжать ее любить, например, при этом, при всем. Да? А вообще, кем надо быть, чтобы вот человек в истерике, а я обнимаю ее и говорю, я тебя все равно люблю. Я не знаю, кем надо быть. Но когда Бог это дает, наступает что-то такое, чего вообще не могло без него произойти. И она обмякает, расслабляется. И уже вместо крика слезы пошли, и уже другая энергия пошла, и что-то другое совсем происходит. Вот чудеса, которые Господь творит, понимаете? Но для того, чтобы я перестал бить и начал обнимать, это же что со мной должно произойти? Я не могу это бам, головой переключить. Только через Господи, помоги. Только через то, что я это смотрю, наблюдаю, отслеживаю, делюсь. Только прописываю, звоню, сливаюсь, говорю об этом. А снова попадаю на эти грабли, снова на эти грабли попадаю, понимаете? А потом в какой-то момент бах, и я понимаю, что нет, эта проблема уже не моя. Она где-то может быть вернуться, но сейчас ее нет, и Бог дает сил на совсем другие вещи. Вот. Понимаете? И вот это на самом деле то, что я сейчас говорю, по сути, это разговор о всех шагах. А если возвращать нас ко второму, третьему, вот, вне концепций, вне вот этого, всех этих вопросов, которые создают сопротивление, угу, у нас остается прямой путь. Бесстрашно ответить на вопросы, является Бог всем или ничем, есть или его нет, каков наш выбор. И дальше они пишут, смотрите, на самом деле мы обманывали самих себя, потому что в глубине каждого мужчины, каждой женщины, это 53-я страница, каждого ребенка есть основополагающая идея Бога. Она может ощущаться невнятно, заслоненная бедой, помпезностью или преклонением перед другими вещами, но в той или иной форме она есть всегда, ибо есть вера столь же древняя, как и сам человек. Это вера в силу более могущественную, чем мы сами, и чудесное проявление этой силы в жизни людей. Мы наконец-то увидели, что вера в какого-то Бога столь же свойственна нам, как, например, чувство, которое мы питаем к другу. Иногда нам требовалось бесстрашие в поисках, и тогда мы находили его. И он был столь же реален, как мы сами. В глубине души мы обнаружили великую реальность. В конечном счете только там и можно его найти. Так было, по крайней мере, у нас. Мы можем лишь слегка прояснить суть дела. Если наши свидетельства помогут вам отказаться от предрассудков, научат мыслить честно, ободрят и придадут усердие в исследовании своего «я», тогда, если вы захотите, вы сможете присоединиться к нам, идущим по широкому пути. С таким взглядом на мир вы не пропадете. К вам придет, наконец, осознание веры. Как бы там ни было, это чуть дальше, нам всем Бог возвратил здравомыслие. К этому человеку откровение пришло внезапно. У других это был длительный процесс. Но он пришел ко всем из нас, кто честно искал его. Когда мы приблизились к нему, он открылся нам. Я очень люблю это обещание, понимаете, что Бог не ставит перед нами условий. Он не загоняет нас в какие-то рамки. Он для начала просто предлагает поверить в свою реальность.
И даже, знаете как, еще раз, программа не требует веры как условия. Программа предполагает сменить фокус внимания. Вместо того, чтобы пытаться от себя получить результат, признать ничтожность, ограниченность, невозможность своих усилий в этом, начать искать эту помощь в другом месте, свыше. Понимаете, мы поверили в то, что Бог может сделать для нас то, что мы не можем сами сделать для себя. Понимаете, а для этой цели... Вот мне очень нравится эта история, я ее часто привожу как пример. Это фильм есть такой с Джулией Робертс «Ешь, молись, люби». Видели? Длинный такой немножко, но вот надо смотреть режиссерскую версию, кстати. Она такая более полная и, на мой взгляд, поинтереснее. Хотя он еще длиннее от этого становится. Тем, кто не смотрел, я там введу в курс дела, там есть женщина, которую как раз Джулия Робертс играет. А женщина уже, ну, такая, не то, что там пожилая, да, но и не новая уже. Вот. Собственно, у нее там драма произошла в семье, ну, где-то за 40 ей там уже. Драма произошла в семье, она потеряла отношения, потеряла как-то себя. Ну, в общем, она не бедна, у нее там катастроф не происходит. В общем, с точки зрения русского человека, вообще у нее все в порядке. Вот. Она красивая американка, да еще, в общем, все у нее получается. Но на самом деле она несчастна, потому что жизнь ее пуста сама по себе. Она пытается найти решение в любовниках, там, в путешествиях, пытается как-то развеяться, какие-то романтические связи, какое-то там творчеством пытается там занять себя. И все равно пустота остается. До тех пор, пока на ее пути не встречается человек, который говорит, ты очень сильно зациклена на себе. Ты пытаешься решать проблемы, все равно пытаясь обслуживать себя. Может быть, все-таки пора уже поверить, что в этой жизни есть что-то большее, чем ты. И ты только часть этого. Ты не главная в этой истории. Возможно, настала пора все-таки начать с этим знакомиться. Она говорит, как, чего, что, я вообще не понимаю, о чем речь. Ну, попробуй начать молиться. Ей эта идея кажется очень странным. Я знаю, эта идея кажется очень странной многим алкоголикам, которые приходят на группу, начать молиться. Вот. Но она как-то, вот все-таки она такой честный исследователь. Значит, вот это упорство в исследовании своего «я» есть. Она готова отказаться от предрассудков. Ей говорят, ну ты же не пробовала. Кстати, у нас написано, важность молитвы может отрицать только тот, кто никогда не пробовал молиться. И вот она там какой-то молитвенный коврик себе там приобретает, что-то чего-то. Заходит там в свою комнату. И вот она там то так пытается встать, то так, то что-то руки сложит. Все ей как-то нелепо. В конце концов, она уже измучив себя всеми этими сменами позы, знаете, как собака, прежде чем уснуть, надо 3 раза покрутиться. Вот. Так и здесь. Но никак она не может встать на какое-то молитвенное положение, чтобы там с Богом начать разговаривать. Ну и потом, видимо, что-то у нее там внутри бах повернулось. Она где-то выдыхает и понимает, что все, надо уже не крутиться, надо уже молиться. И она так поднимает глаза к небу и говорит, ну здравствуй, Бог. Это любимое место. Это самое главное, что может произойти, когда мы можем сказать, здравствуй, Бог, это я. Я очень давно к тебе не заходил. Вот это я вот такой, какой есть, у меня есть проблемы. Я вот думаю, там, у меня мысли, у меня чувства, у меня жена, у меня дети, у меня денег нет, у меня здоровье. И ты, наверное, все про это знаешь, но я никогда с тобой про это не разговаривал. Настало время. Там все короче происходит. Для меня все выражается в том, что она говорит, ну здравствуй, Бог. Она наконец переступила через себя и допустила реальность существования Бога. И началась жизнь. Вот у нее именно здесь начинает пульсировать совершенно новая нотка в жизни. Появляется что-то большее, появляется другое направление, появляется новый взгляд. У нее наконец сломалась вот эта эгоцентричная картина мира, зацикленности на себе, где человек живет только тем, что обслуживает свои потребности. И тонет в этих потребностях. Вот в чем ад эгоцентрического человека. Не важно, алкоголик вы или нет. Важно, что у нас нет никого, кроме нас самих. Это мир теней. Мы как живем, знаете, вот этот термос зеркальный, помести туда человека, он там увидит только сам себя. Он даже термоса не увидит. Он будет видеть везде свое отражение. Вот так живет алкоголик, везде я. Вот, понимаете? Это как шутка такая, когда вам американцы говорят, когда новичок приходит на собрание, им говорят, прикинь, вот эти тени вокруг тебя, это все реальные люди, прикинь. Это все реальные люди, у них и правда, это живые люди. И вот это вот признание собственной реальности. Вы знаете, вот представляете, как эта книга говорит? Великая реальность. Он был так же реален, как мы сами. Это же охренеть просто. Признать Бога как реальность. Не как идею, не как философский принцип. Вот почему не работает философия. Почему я заговорил про религию? Потому что все время есть попытка убрать из религии Бога и оставить там мораль. Ну, то есть, религия — это когда заповеди соблюдаются. Это когда надо быть хорошим человеком, там денег жертвовать, не воровать, там, не обманывать.
Жене своей не изменять или изменять так, чтобы она не знала. Ну, как-то вот так договариваться с этой жизнью, чтобы говна поменьше делать, понимаете?
И типа уже религия, понимаете? Религия не имеет к этому особого отношения. Или скажем так, религия к этому имеет отношение. Но дело в том, что если вы будете внимательны, если вы начнете читать, например, Святое Писание, и увидите те 10 заповедей, которые по преданию Бог дал Моисею, мы увидим, что выполнить их не может ни один человек. Мы не можем им следовать. И апостол Павел уже говорит об этом уже в Новом Завете. Желание добра есть во мне, но чтоб делать оное, того не нахожу. Ибо делаю то, что ненавижу, а что люблю, того не делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Это говорит апостол, вставший на место Иуды, человек, которому Христос открылся по пути в Дамаск. То есть человек невиданных духовных даров вообще. Говорит, бедный я человек, делаю то, что ненавижу, сам себе не принадлежит. Страдает от собственной греховности. То есть получается, что вне Бога мы вообще не можем с собой договориться. Наша жизнь остается адом, как бы мы ни пытались выкрутиться. Поэтому единственный ответ, что в жизнь мы впускаем Бога. И как мы его впускаем? На уровне второго шага, друзья, завершить эту тему. Как помочь новичкам сделать второй шаг? Знаете, главное препятствие второго шага? Новички говорят, вы такие все духовные, вас вштырило так хорошо. Ну дайте мне покурить, что вы курите, может, меня тоже вштырит. Вот. Я пока не понимаю, вы такие все одухотворенные, вы поверили. Окей, давайте, убедите меня. И вы начинаете ему говорить, ты понимаешь, Бог там, Вселенная, я это все слышал. И он начинает вам задвигать свои темы. И вы понимаете, вы не можете его убедить. А почему? Потому что нет рациональных доказательств бытия Божия. Нету, доказать нельзя. В это можно только поверить. И вы тогда сдаетесь. Или продолжаете там кипеть, злиться на него, думать, что он не выздоравливает. А он просто, его алкогольная часть, она вас сейчас обманула. Она вас вывела, в ловушку заманила. А в чем ловушка заключается? Ловушка заключается в следующем. Докажите мне, что Бог есть, и тогда, может быть, я в него поверю. Вы никогда в эту игру у меня не выиграете. У меня всегда будет на одну карту больше. Что? Вы не можете мне доказать наличие Бога. А раз не можете, значит, что Бога нет. И все. И давайте в эту игру играть до бесконечности. А мы говорим, так, стоп. Стоп, минуточку. Кто из нас умирает сейчас от алкоголизма? У кого жизнь в кусок дерьма превратилась? Кто сам себя чувствует куском дерьма? Кто пришел сюда за помощью? Сейчас это не я, сейчас это ты. Что ты хочешь вообще? Выздоравливать, окей. Тогда тебе придется идти просто этим путем, которым мы шли. Если хочешь, я тебе расскажу, как я поверил в Бога. А он расскажет, как он поверил. А она расскажет, как она рассказывает, как она поверила. И мы читаем в этой книге четкое указание на то, что именно это и должно происходить. Здесь написано. Сейчас, минуту. Каждый из них. Далее даются четкие указания, из которых видно, как нам удалось выздороветь. Разные люди расскажут о своем жизненном опыте. Внимание, каждый из них, рассказывая историю своей жизни, своими словами, со своей точки зрения, описывает путь, приведший его к общению с Богом. Вот что должно звучать в наших выступлениях на группах. Как я пришел к общению с Богом. А не как я с тещей ругаюсь на кухне, понимаете? Как я ругался с тещей и пришел к общению с Богом. Вот это хорошая история, потому что это реальный опыт. Как у меня болели зубы, я пришел к общению с Богом. Как я не мог отдать кредит и пришел к общению с Богом. Понимаете? Вот она логика анонимного алкоголика. Что с нами было, что произошло и какими мы стали. У меня была проблема, я встал на колени, начал молиться, у меня пришло решение. Или у меня были проблемы, я их решал сам, получилась такая вот фигня. И я пришел к пониманию, что мне нужен Бог, и сейчас у меня получается вот так, вот так, вот так. Это хороший стандарт выступления для любого анонимного алкоголика. Держитесь этой схемы, получится прекрасно. Вот. Это показывает, внимание, дальше, именно после этой фразы, суть нашего братства. То есть именно об этом мы говорим. Изнутри и дает четкое представление о том, что же в действительности произошло в жизни этих людей. А что произошло? Они пришли к общению с Богом. Каждый к своему, но они пришли благодаря вот определенным процессам. Поэтому новичку мы говорим следующее. Если ты еще не пришел к общению с Богом, то вопрос, хочешь ли ты этого? Понимаете? Там же какой вопрос? Готовы ли мы? Да? Сейчас, минутку. Как это звучит? Вот, сейчас я закончу. Такая, знаете, длинная сопля, не перекусить. Вот, сейчас, минутку. Нам надо было задать себе всего один короткий вопрос. Верю ли я или готов ли я поверить, что существует сила более могущая, чем все, чем мы обладаем? Вот у меня вопрос к новичку. Ты веришь или готов поверить? Ну, про верю, не верю, можно сказать. Есть, нету. А что такое готов поверить? Что это за такая странная формулировка? Готов поверить. Где эта готовность написана? А вот здесь надо договариваться с переводом. Что такое готовность? На самом деле, в переводе с английского это же слово будет означать желание. Готовность это означает добрая воля. Согласие на то, чтобы поверить. И поэтому, когда человек говорит, я пока не верю, меня пока не штырило. Я еще не покурил тех странных снадобий, которые курите здесь вы. Я бы очень хотел, чтобы меня так осенило. Я стал таким аллилуйщиком, но я пока им не стал. Тогда вопрос. Я говорю, хорошо, скажи мне честно, хочешь ли ты им стать? Хочешь ли ты, чтобы Бог вошел в твою жизнь? Хочешь ли ты этой веры? Насколько ты действительно в этом заинтересован? И вот тот момент истины. Человек может сказать, ну, честно говоря, не очень. Он получает, что это все это время он глумился просто над вами. Провоцировал вас на то, чтобы вы сделали из вас петрушку. Ну, по своей алкогольной привычке. А может быть он скажет, ты знаешь, если по-честному, я хочу. Я просто не понимаю, как. Ну, реально, я тебе даже завидую, что ты вот там про Бога, то все. Вот у меня нет такой убежденности. Я не знаю, куда мне с этим идти. Круто, говорите вы. Супер. То есть ты хочешь. У тебя есть желание. А вот как сделать этого, ты не знаешь. Окей, я даю тебе задание. Каждое утро. Ты, смотря в небо, говоришь, Господи, я хочу в тебя поверить. Ну ты хотя бы намекни. Что тут, обозначься. Я очень хочу в тебя поверить. Я не знаю, как это сделать. Откройся для меня. И дальше говорите. И потом в течение дня просто наблюдать. За людьми, за событиями, за природой. За всякими совпадениями, за всякими встречами. Просто наблюдать. Две недели. Две недели делаешь это каждое утро. Потому что ты хочешь, я даю тебе задание, как достичь. Ты будешь просто делать то же самое, что делал я. Твое желание реализуется только через действие. Ты это делаешь две недели. А потом мы обсуждаем результат. Через три дня звонит телефон, он говорит, бля. Я не ожидал, говорит он, бля. Я говорю, так, так, все, все хорошо, все в порядке. Слушай, это круто, говорит он. Я говорю, так, нормально, все. Я говорю, ну видишь, штырило. Что? А, да, покурил, и ты, похоже, тоже накурился. Как это происходит? Всего-навсего человек открыл сердце. Человек выразил готовность, человек стал с этой высшей реальностью как-то взаимодействовать. И начались вещи, которые вне его сознания вообще. Он просто. Я ни разу не видел, чтобы человек прошел этот опыт по-честному, при внутреннем желании, и ничего не получил взамен. А и так и остался глухим. Открытия бывают иногда неожиданными. Мысли иногда приходят, которые трудно предположить. Потому что Бог это самодостаточное бытие. Я не могу заранее сказать, как Он проявит себя в вашей жизни, куда Он вас поведет и где вы с этим окажетесь. Но если это произошло, я могу вообще успокоиться. Сейчас, наконец, этот кубик Рубика сошелся. И даже если после этого вы оставите анонимных алкоголиков и пойдете там в церковь куда-то служить, мне будет гораздо спокойнее за вас, потому что чудо уже случилось. И даже если вы потом напьетесь, потому что такое тоже возможно, вы знаете, куда вам вернуться. То есть в вашей жизни теперь началась череда событий, которые более осмысленным будут духовным опытом для вас. Потому что вот все, сейчас ваша жизнь, это чистый духовный опыт пошел. Потому что вы согласились на то, что теперь он будет в вашей жизни участвовать. И вы стали частью его программы. Вот. Пусть ваша программа будет не ваша программа, а будьте частью его программы. Понимаете? Поэтому очень хорошо быть проектом Бога и осознавать себя им. Вот. И дать ему над нами работать. А уж куда-нибудь выведет. Все, на этом давайте пока остановимся.